Мы же с вами занялись в прошлый раз проблемой глобализации и, в частности, коснулись того, что ожидает человечество, достигшее этих высот своей жизни, когда оно будет единым и когда к этому времени произойдут некие очень важные процессы, то как христианство и христианин может реагировать на это. Но для того, чтобы реагировать, нам нужно посмотреть, что говорит Божественное Откровение и как относиться к тому, чтобы воспринимать его верно. В прошлый раз я уже сказал, что глобализация в конечном счете завершится тем, что все государства мира станут фактически единым государством, во главе которого будет один человек. Неважно, как его, какой ему титул придадут. Но об этом человеке в Священном Писании сказано достаточно, я бы сказал, определенно. Так что разнотолкований здесь просто невозможно придумать. Потому что слишком сильные слова сказаны у апостолов. Поэтому в данном случае приходится говорить уже о другом. Это другое заключается в чем? Что ожидание конца истории, оно, как вы прекрасно знаете, имело место уже в первом даже веке, потому что некоторые слова Христа были поняты как «вот-вот уже», «ей гряди, Господи, уже, вот сейчас». Те нестроения, о которых он говорил и указывал на них как на знамение времени, да, эти нестроения, они имели место всю историю, и поэтому всегда можно было понять их как уже прямое указание на конец истории. Вот в связи с этим мне хочется предложить вам те признаки, на которые указывает Священное Писание, и несколько их прокомментировать, поскольку это имеет уже немалое значение к настоящему времени, а особенно учитывая то особое, я бы сказал, волнение, которое временами наступало в истории, и сейчас, как кажется, оно опять присутствует в очень большой силе в нашем православном народе. Вы об этом хорошо знаете. В частности, я буду говорить об этих признаках и несколько по каждому из них несколько слов объяснений. Вот первое, о чем я уже упомянул, и которые в Евангелии достаточно определенно названы. Это «восстанет народ на народ и царство на царство, будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба, в солнце, и луне, и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится». Когда-то, когда происходили подобного рода явления в одном месте, эти люди могли уже понимать их как знамение конца истории. Но в том и была ошибка, если хотите, или просто непонимание и незнание, что здесь речь идет не о каком-то конкретном месте на земном шаре, а о явлении, касающемся всего глобуса, всей Земли. Сейчас, благодаря научно-техническому развитию, мы сейчас можем во мгновение ока, что называется, узнать, где произошло землетрясение, где цунами, где голод, где война. Раньше, что вы? Вы могли узнать через год, через два, неизвестно через сколько, или вообще не узнать. Сейчас это моментально узнается. И первое, что отличает наше время от того, это знание уже происходящего на всем земном шаре. Второе, что касается этого признака, заключается в том, что сами эти явления, уже судя по контексту Евангелия, будут носить более угрожающий и более сильный характер. Они будут, может быть, сильны и по своему действию, и по масштабам действия как таковым. Вы, наверное, обращали внимание, что сейчас неоднократно, когда передаются какие-нибудь такие явления природного порядка, то нередко, а часто объявляют, такого не было 50 лет, такого не было 100 лет, такого вообще не наблюдалось за всю историю наблюдений. Вот такие явления, эти катаклизмы, которые происходят, они, конечно, связаны, это очевидно, связаны с научно-техническим развитием и с тем колоссальным негативным воздействием человека на окружающий мир. Вы помните, когда мы говорили об экологическом кризисе. Это действие огромное. Ну, прямо же говорят хотя бы, что через несколько десятков лет уже вообще человечество исчезнет, что углекислота уже поднялась настолько, что уже ясно, что произошли необратимые процессы, уже поскольку природа нисколько не отзывается на эти. И масса вещей, все идет. Загрязнение воздуха, воды, океана, почвы, наступление пустынь. И, может быть, самое тяжелое – вырождение человечества. Вы же знаете, что сейчас происходит с человечеством? Насколько больше все увеличивается процент с каждым днем рождения людей неполноценных, неполноценных физически, неполноценных психически. Увеличивается катастрофически. Это идет какой-то вал. Причем одной из причин этого увеличения опять-таки является, что наука. Раньше был естественный, если хотите, отбор. Ребенок умирал. В семье было много детей. Так, выживали самые сильные и здоровые. И не было даже таких страданий у родителей, когда 7 человек, уже 8 детей, и умирает родившийся ребенок. Ну что ж, Бог дал, Бог взял. Вот и все. То есть шел процесс естественного, если хотите, отбора. Сейчас, благодаря достижениям медицины, выживают те, которые просто абсолютно не в состоянии вести нормальную жизнь на этой нашей планете. Но более того, они дают потомство. И этот круг неполноценных людей расширяется, я не знаю, в какой прогрессии, что-то боюсь сказать, но, по крайней мере, медики, биологи, да, говорят об этом. В общем, это нарастает, этот процесс. Человечество, как, ну, назовем грубо, как биологический вид, вырождается. И это уже, конечно, хуже, чем, наверное, что-либо. Дальше говорится о знамениях различных. Это интересное предупреждение. И судя по, если хотите, по историческим данным, здесь бы надо бы спросить бы историков, конечно, их просто попросить специально познакомиться с этим материалом в этом аспекте. Такого количества знамений, которые являются сейчас, никогда не было. Простой народ воспринимает все это просто, как чудо, не понимая того, что все эти аномалии, я не говорю, что они негативный носят характер или позитивный, это просто говорю, что эти аномалии в конечном счете вызваны нашим духовным состоянием, поскольку именно оно определяет изменения всей окружающей среды, а не только самого человека и человечества. Но об этом мы еще поговорим дальше. А сейчас хочу еще указать на один признак, который также сюда прямо относится. В Евангелии сказано, люди будут издыхать. Подумать, ну у нас же все-таки как грубо, правда? Какой язык. Ну, сказали бы умирать. Ну, надо посмотреть греческое, конечно, слово. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Какие силы небесные поколеблются? Какие страхи и ожидания? Сейчас, может быть, еще нет этих уже таких страхов, чтобы напало на людей уныние и отчаяние. Хотя, как помните, я вам приводил статистические данные, данные исследований социологических, что уже, как, ну, по крайней мере, утверждают, что некоторые такие обследования уверяют нас, что уже более половины людей Запада потеряли смысл жизни и находится в состоянии депрессии, уныния, да, в общем, в ненормальном душевном состоянии. Известный психоаналитик Юнг прямо говорил, что люди все больше и больше обращаются людей не по причинам каких-либо внешних бедствий, там отсутствия работы, например, болезней. Нет, а от чувства уныния, тоски и безнадежия, непонятно откуда нахлынувших. Причем обращаются люди вполне состоятельные, у которых все нормально, которые вполне обеспечены. Еще бы. Скажу о причине этого. Душа, потерявшая Бога, равносильна человеку, оказавшемуся в затхлой комнате, герметической камере, в которой постепенно убывает тот кислород, которым он может жить. Эта душа, она сама же по природе своей, недаром сказал Тертуллиан, там она христианка, так? Так что значит христианка? Она по природе своей связана с божественным миром. Она может жить и живет только благодаря этому. И когда это теряется, то помимо сознания, вы знаете, помимо, вот что интересно, человек-атеист, неверующий, чувствует не то. Вот это ощущение того, что происходит что-то не то, оно сейчас потрясает цивилизованный, так называемый цивилизованный мир. Кстати, очень любопытно, что в то же время народы, которые живут в удивительной, ну, не удивительной, а тяжелой обстановке, в нищете, в голоде. Я вам говорил, Индия, 300 миллионов людей не знают, что будут есть завтра. И в то же время посмотрели бы на их лица. Это люди, как глубоко религиозные, у них радость присутствует в их глазах. Того, чего вы не найдете уже у человека, так называемого цивилизационного. Так вот, эти вещи, да, уже уныние, что люди будут издыхать от страха грядущих бедствий, мы к этому подходим. К этому уже мы подходим, уже очень скоро. Потому что экологический кризис уже он начался. Причем начался уже с такой силой, что все ощущают. Ожидают, что где-то через лет через 40 температура повысится на земном шаре на 5-6 градусов, а это означает, что десятки миллионов людей будут затоплены. По крайней мере, огромнейшие площади, на которых не только они живут, но и из которых они питаются, площадь земли, будут под морем. Голландия уже предупреждена, что если там голландцы не сократят потребление пресной воды, то через какие-то 5 лет они будут пить соленую воду. Уже ощущение во многих народах, во многих странах уже идет. Но еще пока оно не всюду, еще не дошло. Еще многие, так сказать, скачут и веселятся. Но подходит время, когда все люди ощутят это. Это действительно будет ужас. Люди будут издыхать от страха грядущих бедствий. К этому, что мы подходим, это очевидно. И я бы сказал, в этом, если хотите, одно из поразительных пророчеств, которое прозвучало 2000 лет тому назад и исполняется, можно сказать, на наших глазах. Еще одно, один признак, по причине которого явится этот гений из гениев, как его называет Игнатий Брянчанинов, и называет по той причине, что это будет гениальный человек, талантливейший человек. Действительно гениальный во многих смыслах, в смысле своего развития, своих данных. Это будет антихрист. Это будет величайший социальный деятель. Еще раз обращаю на это внимание. Потому что сейчас все больше, не сейчас, а уже давно, западные христианцы давно, но за ним и православие все больше скатываются, я другого слова не найду. Да, на то, что приоритетной деятельностью христиан является социальная деятельность. Это забывается совершенно. Сердце как будто не существует. Очищение души становится уже, если хотите, личное дело каждого, но на которое мы все не обращаем внимания. Так вот, следующий признак – это умножение беззакония. Кажется, такие простые слова. Ну, уж скажу вам так, что никогда в истории не было такого умножения беззакония, как теперь, благодаря научно-техническому прогрессу. Телевизор есть – все, пятка есть левая, правая кнопка в нем есть, все в порядке. Ткнул – и смотри, что? Не собираюсь говорить, потому что, наверное, все те, кто соприкасались с этим, прекрасно знают. Средства массовой информации, которые становятся доступными всем людям, буквально целенаправленно, потому что другого объяснения невозможно найти, целенаправленно уничтожают душу, души людей. Умножение беззакония, катастрофическое умножение, убийство души человеческой. Удивительно. Были беззакония раньше? Да, были. Конечно. И потоп в результате случился. И Содом и Гоморра, и страшные войны, и болезни, моры. Были? Были. Опять-таки говорю, в таких масштабах, которые переводят все это, умножение беззакония, в новое качество. Вот невольно тут вспоминается марксистский тезис, над которым часто мы смеемся, потому что в том прямолинейном смысле, в котором он звучит, он действительно был странен. Но вот здесь, пожалуйтесь вам, действительно количество переходит в качество. Именно качественно иным становится беззаконие. До таких вещей, может быть, и доходили когда-то отдельные люди, может быть, небольшие какие-то сообщества. Теперь это весь, во-первых, цивилизованный мир и дальше распространяется по всему миру. И вы знаете, я был в Помпеях в первом веке нашей эры, вы знаете, там было извержение Везувия. Сейчас этот город раскопали, показывают, объясняют. И когда вы послушаете эти объяснения, то поймете сразу, почему во мгновение ока спали, засыпал пепел этот город. И все, в каком состоянии были, разврата, унижения и прочие вещи, засыпанными оказались. Это ужас, конечно. И вполне понятно, когда рассказывают, что там было. Дальше, видите, еще один есть признак. Проповедно будет это Евангелие Царствия по всей Вселенной. Скажу, этот признак, конечно, не исполнился. Можно сказать, что Китай практически не знает христианства. Ничего там не проповедно. Отдельные точечки, они ни о чем не говорят. Несколько лучше, может, ситуация, но все равно говорить о проповеди христианства невозможно и в Индии. Слишком ничтожен там процент христиан. И вообще в этой Юго-Восточной Азии христианство там пока не только не приветствуется, а часто притесняется. Многие из них приговариваются по совершенно ничтожным мотивам даже к смертной казни. Они изгоняются. Их храмы, если которые были, разрушаются. В общем, пока что этот огромнейший регион земного шара фактически не знает Евангелия. Вот этот признак, если его принимать вот так буквально, свидетельствует пока о том, что еще время не пришло. Я говорю, если понимать прямо, очень возможно, что его нужно понимать и как-то иначе. По всей Вселенной не в том смысле, что Евангелие всюду обязательно должны люди услышать. Нет. Можно понять в совсем другом смысле. И я считаю, это необходимо нам знать. Оно будет проповедано всюду, где оно может быть принято. Где оно может быть принято. История, по крайней мере, говорит о том, что для некоторых народов Евангелие звучит совершенно неестественно, противоестественно. Оно не принимается. Люди не способны буквально его принять. И я полагаю, что это тот признак, который надо именно в этом смысле и понимать, что Евангелие будет проповедано всюду на земном шаре, но всюду не в географическом смысле, а в психологическом, духовном смысле. Всюду, еще раз повторяю, где есть люди, способные его принять. Так что смотреть на формальный факт того, что вот в Китае, допустим, практически нет. Ну, практически нет христианства. В Индии очень мало, вообще в Юго-Восточной Азии нет. Это совсем не тот показатель, на который мы можем уже окончательно ссылаться и говорить, вот, видите, еще сколько предстоит. Китай, Индия – это 3 миллиарда почти, почти полчеловечества. Да, нет. Здесь надо быть очень, очень, по-моему, осторожным. Еще один признак, очень серьезный, евангельский. Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте. Вот слова, как и очень многие слова в Евангелии, которые могут быть поняты и ребенком, и человеком рассудительным. Как поймет детское сознание вот это вот? Поймет это мерзость запустения, стоящее где? На святом месте. Вместо храма, пожалуйста, вам какая-нибудь дискотека. Вместо монастыря что-нибудь какое-то увеселительное заведение. И так далее. Ведь можно так понять? Можно. В какой-то мере это отвечает этим словам. Но когда все понимание заканчивается этим, то мы, конечно, осознаем, что здесь что-то слишком много наивного. На самом деле ситуация гораздо серьезнее. Речь идет, когда на святом месте, речь идет не обязательно о месте, вот этом, такой-то город, такой-то район, такая-то улица. Да нет же, речь идет не об этом. Святое место и святым местом прежде всего именуется состояние церкви. Состояние церкви. То есть состояние тех людей, которые считают, что они в церкви. То есть, если хотите, духовное состояние христиан. Вот кого? Христиан. Вот оно, святое, где место. И кто там в сердце человеческом? Бог или кумир? Почти никогда не говорится, каковы духовные причины революции 17-го года. Или, если хотите, Великой Французской революции. Да, о своей не будем говорить. Зачем? Каковы причины? Совершенно очевидные причины. Как только мы почитаем, каково было состояние церкви, вы слышите? Речь идет о земной церкви. Что нам в облака лезть? Мы говорим не о том сонме святых, а о состоянии земной церкви, то есть христиан. То есть кого? Монашество, духовенство, богословов. Ну, и мирян. Каково состояние? Стоит только посмотреть на то, что писали еще те, кто смел писать, кто могли писать, так мы ахнем. Каково это было состояние? Что писал Брянчанинов? Что писал Говоров Феофан? Почитайте митрополита Вениамина Федченкова «На рубеже двух эпох». Описывай, что творилось в духовных школах. Семинаристы в первых рядах революционеров стреляют в ректоров, инспекторов и так далее. Идет насмешка в стенах духовных школ, насмешка над всем святым. Души оказались занятыми мерзостью запустения. Вот, оказывается, что страшное. Вот, оказывается, о чем идет речь. Это всегда было. Всегда это были ненормальные явления в истории церкви. Конечно, всегда были. Но, я вам скажу, всему есть мера. Опять вам повторяю, напоминаю случай с Авраамом, когда он упрашивал господина, если 50 праведников, не погубишь Содома, Нет, не погублю. Дошел до 10, не погублю. И отошел ангел. Есть мера. И когда мы ее переступаем, когда народ уже переступает эту меру, тогда наступает и потоп, и огненный дождь, как Содома и Гоморра, и провалы, и чума, и все, что угодно, потому что уже природа не выдерживает даже. Даже природа не выдерживает. Я лично уверен, что потому и произойдет конец существования человечества, что уже его состояние будет, это беззаконие, настолько будет сильным, эта мерзость запустения на земле будет такова, о чем пишет в Апокалипсисе Иоанн Богослов. «Жена, облеченная в солнце, бежала в пустыню». Уже не останется на земле христиан. Не по имени, не по имени. По имени, может быть, будут торжества и золотые купола. Внешне все это может и быть. А почему этому не позволить быть, если на самом деле там никакого христианства не будет? Почему не позволить? На то он и дьявол, что он лукавый. Пожалуйста. Видите? И именно произойдет эта последняя катастрофа. В результате чего – неважно, божественным ли перстом, или люди сами взорвут всю эту землю, уничтожат – неважно. Но когда душа покидает тело, тело разлагается неминуемо. И, видимо, это произойдет. Кстати, уже в XIX веке ведь писали не только Брянчанинов, Говоров в это. А посмотрите, я специально выписал словами святителя Филарета Московского, о чем он пишет. «Как скучно видеть, что монастыри все хотят богомольцев, то есть сами домогаются развлечения и искушения». Как это? Ну, это в XIX веке. Сейчас, конечно, этого нет, но вы же понимаете. В XIX веке. Правда, им, монастырям, недостает иногда способов к этому, но более недостает нестяжания, простоты, надежды на Бога и вкуса к безмолвию. Во какие в XIX веке были. Им бы надо поучиться у нас. На что сетует кто? Вы слышите, какие фигуры говорят? Это не какой-то там публицист, которому хочется легнуть церковь, обругать ее, унизить. Нет. Вот кто пишет. Повторяю еще раз. Филарет Московский, Брянчанинов этот, и Феофан. Подумайте, кто пишет. Оптинцы. Вы знаете, что Арсенофий Оптинский писал? «Революция вышла из семинарии». Он писал о революции 5-го года, которая едва не снесла уже весь прежний строй и все то, что еще было в России. Едва-едва, на волоске все висело. «Революция вышла из семинарии». Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте. На святом месте. Все время приходится говорить. Все мы всех учим. Мы всюду мы проповедуем. А каковы мы? Каково состояние церкви? Вот что является первостепенной задачей. Только тогда, когда мы будем достойны имени христиан, когда церковь будет достойна имени церкви, тогда действительно наша деятельность будет в высшей степени эффективной. В противном случае это все останется как чисто внешняя деятельность, не исправляющая людей. Вы слышите, задача церкви-то какая? Исправлять людей. Скажу страшную вещь. Хлебом накормить. Бог накормит, если это потребуется. Но при условии, когда мы, христиане, будем видеть главную цель нашей деятельности – исправление людей, оставление ими языческого образа жизни, а стремление к жизни по Евангелию. Вот, вот чему мы должны прежде всего учить. Тогда наша помощь, тогда наша социальная деятельность приобретут положительный характер. Понимаете? Вот только при каком условии. А просто помочь в материальной нужде, об этом заботятся, я вам скажу, не только христиане. Об этом заботятся даже атеисты, порядочный любой человек. Атеист, и он скажет, надо помочь, вы что? И любой человек, представитель любой другой религии, где еще есть сердце у человека, он готов помочь. Вы слышите? Помогать все, а сердце очищать кто? Надо не забывать, друзья мои, что церковь создана Христом с одной только целью. Не с политической, не социальной, не экономической. Для очищения указать людям путь очищения сердца. Вот для чего церковь создана. И если она забудет об этом, если на этом месте оказывается какой-то идол, тогда не ждите, никакого проку не будет. Страшные это слова Евангелия, когда увидите мерзость запустения, стоящую на святом месте. Беда, если наши монастыри из святых мест умного делания превратятся в туристические центры, о чем писал с таким сожалением святитель Филарет. Беда, когда церковные праздники станут временем языческих развлечений. Всю историю русская церковь боролась с тринадесятым праздником. Всюду в календарях 12 престольных, 12 праздников великих. Дву на десятый? Нет. Три на десятый всех перебил. Масленица выше всех. И, пожалуйста, и кто участвует? Мы. И мы это прекрасно знаем. Сейчас духовенство идет впереди, организует всякую всячину. Есть такое? Есть. Мы, опять, скажу вам основное, что во всех бедствиях, которые посягают, будем говорить так, православные народы, то есть, где есть православная церковь, во всех бедствиях виновна церковь. Мы, конечно, скажем, вот американцы там напали на Сербию, там или на нас напали те или другие. Учтите, это только орудия бессмысленные, часто жестокие орудия, которые даже и представить себе не могут, что они являются орудием в руках Божиих. И опять эти бедствия. Почему происходят? Не опомнится ли человек? Не опомнится ли? Не опомнится ли народ? Народ, прежде всего, не опомнится ли церковь? Чем она занимается? И в каком состоянии она находится? Вы знаете, вот на эту тему, особенно в таких словах, ой, как не принято говорить. Ну что вы? Мы только возрождаемся, мы только растем, возрастаем в духовности, в вере, в добродетелях. Увы, ситуация совсем другая. И к этому надо относиться с полной серьезностью. Вот. Можно критиковать по неприязни и злу, а можно говорить об этих вещах ради того, вот ради слез об этом, ради того, что не покаемся ли мы и не изменимся ли мы, пока не поздно. Поэтому Христос сказал, Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле. Вы слышите? Веру на земле. Это о чем речь идет? Опять о церкви. 12 августа 2007 года в Киеве прошло празднование Дня Крещения Руси. Замечательно? Ну, конечно, еще бы. Впервые в истории украинского православия по случаю церковного праздника был организован рок-концерт. Я вам цитирую. На котором выступили грузинская джазовая певица такая-то Катамадзе, украинская рок-группа «Братья Карамазовы», российская рок-группа ДДТ. Организаторами выступили. Вот что, вот тут никогда в жизни не догадаетесь. Организаторами выступили три киевских монастыря. Голосеевский, Ионинский и Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра. Ну, красота! Вот это, я понимаю, религия. Туда можно сходить. Это я вам цитирую. Это была публикация в журнале «Фома» за сентябрь 2007 года. Дальше не хочу, с приветственной речью к слушателям обратился, кто не скажу ни за что. Не хочу, язык не поворачивается у меня. Не скажу. Понятно? Религия во что превращается? Вы слышите во что? Еще одно из, я бы сказал, бытовых развлечений. Религия приобретает светский характер. Как-то во Франции один деятель сказал: «Мы нисколько не против светского ислама». Ему сказали: «Вы что, абсурд говорите? Как это светский ислам?» Когда мы говорим «светский», то этим, в это слово какой смысл вкладывается? Какой смысл? То есть здесь религии нет, Бога нет. Светский – это вне. Вы что? Какой абсурд говорите? Абсурд? Посмотрите. Это что, церковное или светское мероприятие? Рок-концерты, организованные монастырями. Кстати, я вот выступал в этом Ионинском монастыре однажды, не так давно. Да, народу очень много, молодежи причем. Молодежь интересуется. Нутром чуют. И это интересно. И рок-концерт интересен. И чуют, что что-то тут и не то. Как это соединить? Христа с филиаром. Трудная задача. Но мы сумеем. И, как видите, умеем. Это совсем новое явление в истории христианства, я вам скажу. Совсем новое. Началось это обмерщение 1000 лет тому назад там, на Западе, о котором сами же римские прелаты и выдающиеся люди писали со слезами, что у нас делается, что у нас происходит. Но сейчас православие наше прямо вступило точно в ту же самую колею. И теперь только православие изо всей мочи догоняет. Догоняет Запад, западное христианство. Быстрей, быстрей, быстрей. И я ваша тетя. Помните этот фильм? Вот так. Ну, хватит. Еще один признак. Восстанут лжехристы и лжепророки. И дадут великие, великие знамения и чудеса. Вы слышите, интересно? И дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вообще поразительно, когда читаешь, дадут великие знамения и чудеса. Не просто знамения и чудеса, а великие. То есть прямо сопоставимые, по-видимому, с теми, которые творил Христос. Апостолы, святые. Вопрос в высшей степени важный для нашего времени. Сейчас буквально множество людей помешано на этих чудесах. Вы слышите? Я другого слова не нахожу. Только ищут, где, что, где Богоматерь там по куполу прошла, где там потекло то, да, где это там прозорливец угадал имя. Правда, 10 раз ошибся, но на 11-й попал точно. Где, где? Ищут чудес. Не спасение от страстей. Что вы, об этом и речь не идет. Какие страсти? Какие страсти? Чудес ищем. Прозорливцев ищем. Пророков, целителей. Это христиане. Это православные. Скажу вам сразу, как относились отцы древние к этим вещам. Ну, приведу вам мысль хотя бы преподобного Кассиана Римлянина. Кстати, Римлянина, что он писал. «Чудеса, вызывая удивление, мало способствуют христианской жизни». То есть, и вообще редко способствуют. Да, поражают, удивляют, ахают, раскрывают глаза, да. Где бы отщипнуть, если только дайте мощи чем-нибудь, поставьте вот так, без прикрытия, растерзают в клочья кого угодно. Тело любого святого ни кусочка не останется. По мгновению ока. И что хотим? Растерзали. Дальше что? Положили у себя. И что дальше? И ничего дальше. Где изменение твое духовное? Нет его. Чудеса, вызывая удивление, мало способствуют доброй жизни. Вот. Вообще, это серьезная тема для нашего времени. У Игнатия Брянчанинова есть специальная статья, очень интересная, как раз посвященная этим чудесам. Он там предупреждает о том, что вот это искание чудес, жажда этих чудес, ложное устроение души, которое приведет, легко приведет человека, и слово скажу, ух, какое важное, и незаметно приведет человека к принятию Антихриста, который будет действительно такой чудотворец, которого, может быть, и на земле, не знаю, когда было, который по своим чудесам, великие знамения чудеса, может быть, сопоставим, наверное, только со Христом, его апостолами. Когда я ищу чудес, и когда для меня чудо является доказательством святости человека, вы понимаете, на каком пути я стою? Придут лжехристы и лжепророки, которые дадут великие знамения и чудеса. Слышим Евангелие? Слышите, народы? Слышите? Так вы что же ищете тогда? Вы что ищете? Пути к очищению своего сердца, ибо блаженны чистые сердцем, и они Бога узрят. Или что вы ищете? Еще раз повторяю, это будет величайший чудотворец. Сопоставимый, я говорю, только, может быть, со Христом. Причем это слова прямо следуют откуда? И дадут великие знамения и чудеса. Бедствие в чем заключается? Не в том, что они придут и дадут великие знамения и чудеса, а в том, что они придут потому, что люди стали таковыми. Никакого им Бога не надо. А чудеса им нужны. Никакого спасения от страстей не нужно. А спасение только от бед земных нам нужно. Дух, повторяю еще раз, творит себе формы. И получим. Пожалуйста, секта Виссариона. Мне приходилось разговаривать, знаете, с человеком, вполне кажется, разумный человек. Кажется, здравомыслящий, как только доходит до этой темы, диву даешься. В Евангелии же прямо написано. Не верьте, скажут вам в потаенных комнатах, вот там-то, не верьте. Христос говорит, тут, пожалуйтесь вам, Христос, Виссарион, Христос. У него детки, у этого Христа, где-то в Англии учатся. Сам ведет, видите, какой образ жизни, женат, все. Христос. Люди продают квартиры и слагают деньги к его ногам. И живут там, в каких условиях, что происходит. Сейчас лжехристов и лжепророков достаточно, и их будет, наверное, все больше и больше. Почему будет? Почему будет? Потребность духовная, духовная потребность народа порождает это. Вот чего ждет народ. Отсюда, не удивляйтесь, ну, отсюда, не только отсюда, не только отсюда. Мы идем к тому, что наше православие, наше христианство, оказывается, будет ничем иным, как одной из тех составных частей того целого, что разумно, я не хочу сказать прозорливо-религиозно, тут даже не религиозно-прозорливо, а просто разумно, о чем говорил иеромонах Серафим Роуз. Умный был человек. И верно написал: единая религия будущего. Единая. Когда все, какие есть религии, как это они создадут одну религию? В каком смысле? Да кому угодно вы каждое кланяетесь, кому хотите. Так, в каком смысле кланяетесь? Совершаете эти свои богослужения, молитвы. Важно-то что? Направление духа человеческого. Мария Египетская, сколько имела там икон? Или алтарей, или церквей? Сколько таких подвижников было? Да разве в этом дело? Весь этот культ, он хорош только до тех пор, пока помогает человеку молиться правильно, исправляться. Молиться не просто молиться, самому ничего не делать, а исправляться тогда только. И поэтому, когда все религиозные люди, представители разных религий, будут думать только об одном, нацелены только на одно. На что? На что нацелены? Прежде всего ищите, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Вот на что. Когда перевернется, перевертыш, почему назван будет Антихрист, придет подмена. Христос сказал: ищите прежде всего Царство Божие, это все приложится вам. Здесь все будет наоборот. Ищите прежде этого, и Царство Божие приложится вам. Вот оно, на чем будет строиться единая религия будущего. При этом очень возможно, тут мы можем только предполагать, что при этом каждая религия сохранит специфику своего культа. Кто будет с длинными хвостами, кто с короткими хвостами, да, кто с митрами, кто с шапками, кто в желтых одеяниях, кто в черных. Неважно, всех их будет пронизывать центральный стержень – материализм. Это и будет единая религия будущего. И божеством в этой религии будущего будет тот, кто как раз будет воплощением этой идеи, который, кажется, даст все то, на что направлены все помыслы и все стремления представителей всех религий. Это явится кто? Он. Кто он? Ну, послушай. Человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Беззаконник, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою и знамениями, и чудесами ложными. Вы слышите? Силою, знамениями и чудесами. Под силой, разумеется, не внешние силы. Нет-нет. Речь идет о знамениях и чудесах. И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем. Он, если хотите, будет, я бы сказал, материальное воплощение, ну, человеческое воплощение вот той концентрированности всех религиозных людей. О нерелигиозных нечего говорить, друзья мои. Всегда искали только благ земных. Я говорю, религиозных людей, воплощением их религиозного вот этого стремления антихрист будет. Прелесть в чем состоит? В том, что человек ищет состояний, блаженных состояний, наслаждений, божественных явлений, откровений, чудес, знамений. Вот он воплощением всего этого и явится. Как узнать, когда он явится? Зосима Соловецкий писал: «Когда услышите, что пришел на землю или явился на земле Христос, то знайте, что это антихрист». Речь идет, о чем говорю, не о тех Христах, которые появляются по временам, то там, то сям, кто-то его знает, кто и вообще не слышал. Нет. Речь идет, еще раз вам говорю, об одном всемирном царе. То есть о том человеке, который станет царем мира, и о котором непрерывно, и захлебываясь от восторга, будет кричать вся пресса, все виды, все средства массовой информации. Святой Ефрем Сирин писал: «Всего более воздадут честь и обрадуется царствование его иудеи». На нем, если хотите, вот как вот тут сказать, я хотел сказать, исполнится, псевдоисполнится пророчество о Мессии. Он родится от девы. Но об этом очень много интересно, любопытно пишет. Но развратный и каким-то неестественным образом. Раньше это было непонятно, каким это неестественным образом. Теперь-то, Господи, в пробирке можно. Вероятно, примет, но никто не знает имя, какое имя ему. Но, наверное, Эммануил, с нами Бог, изобразит страдания ради человечества, ради его блага. Все будут видеть, как он мало спит, мало ест, как он трудится, какой подвижник, ради чего? Ради блага человечества. Какого блага? Материального. Торжественно будет помазан на царство и воссядет на престол Давида. С помощью генной инженерии, уже теперь это очевидно, он пусть лживо или в какой-то степени правильно, или прямо будет действительно достигнута эта идея бессмертия, или, по крайней мере, продолжение жизни на очень много, удвоение, там, утроение. Уже сейчас говорят как о вещи, которые вполне реальны, что можно продолжить, если удастся найти ген старости, удастся продлить жизнь на очень много. А за жизнь что человек не отдаст, скажите? Говорят, даже кошелек отдает, когда ему кинжал к горлу. Кошелек даже отдает. За жизнь что не отдаст? За то, чтобы достичь бессмертия, которое он лживо, ну пусть даже не лживо, будет обещать своим подданным. Вы слышите? Вот искушение-то, которого никогда в истории не было. Наука, пришла к этому. Вот, сядет на престоле Давида, будет царствовать над домом Иакова и так далее. Он создаст полное ощущение того, что наконец наступило Царство Божье на земле. Что вам Христос обещал какого-то журавля в небе, в какой-то будущей жизни? А есть ли она? Вот она жизнь, видите? Какая? Бессмертие, то есть вечная. Вот вам благо. Не какие-то духовные, которые попробуй, пощупай, а вот земные, очевидные. Что вам еще нужно? Христос, Спаситель. Войн не будет. Армии не нужны, бомбы не нужны. Одно царство. Спаситель. Но вам же всем понятно уже, к чему мы сейчас идем. И мы с вами уже говорили, когда обсуждали проблему глобализации, что наступает эпоха тотального наблюдения за каждым человеком. Тотального, то есть полного наблюдения за каждым человеком. Полный контроль жизни и деятельности каждого человека. Это будет царство такого рабства, которого в истории человечества еще не было. Не было. С помощью уже тех технических средств, которые сейчас уже, вот они уже налицо, с помощью тех же несчастных чипов и прочих вещей. Все это уже вполне достижимо. Вот что писал святитель Игнатий. Человеки, потеряв смирение, признающие себя недостойным не только совершать знамения, но и видеть их, жаждут чудес более, нежели когда-либо. Это ему современное, это середина XIX века. Так не думайте, что сейчас только жаждут люди. То он пишет. Жаждут чудес более, нежели когда-либо. Люди в упоении самомнением, самонадеянностью, невежеством стремятся неразборчиво, опрометчиво, смело ко всему чудесному. Я говорю, только где-то что-то закапало, все уже ринулись потоки. Такое направление опасно более, нежели когда-либо. Мы приближаемся постепенно к тому времени, в которое должно открыться обширное зрелище многочисленных и поразительных ложных чудес. Обширное зрелище. Увлечь в погибель тех несчастных питомцев плотского мудрования, которые будут обольщены и обмануты этими чудесами. Слышите? Обольщены и обмануты. Ой, как бы сейчас это важно. Людям, как бы важно сейчас это всем знать. И помнить великий совет отцов, как относиться ко всякого рода знаменям, чудесам, явлениям, непонятным каким-то вещам. Не хули и не принимай. Вы слышите? Не хули. Может быть, здесь и божественные действия. Не принимай, чтобы тебе не проглотить дьявола и не погибнуть вместе с ним. Вот как это? Как это сказать народу? Скажите, попробуй. Он скажет, ах, вы против чудес. Мы же до чего умные. В высшей степени нужно осторожным быть с чудесами с этими. Высшей. И поистине мудрый совет отцов. Не хули и не принимай. Останься, как говорят они, холоден к этому. Те, кто умеет водить машину, знают нейтральную скорость. По-моему, скорость она называется, я не совсем точно знаю. Скорость. Вот. Когда на нейтральный поставил, ни вперед, ни назад ты не поедешь. Ни вперед и ни назад. Не принимай и не хули. Останься на месте. Так, как будто ничего не было. Вот правильные отношения, на которые направляют нас святые отцы в отношении к тому, к чему мы уже подошли вплотную. Это же очевидно. Причем, учтите, друзья мои, я совсем не апокалиптик. У меня нет никакого, вы знаете, вот такого, знаете, повышенного чего-то, страхов, трепетов, ожиданий. Ничего подобного нет. Ну, надеюсь, вы это и видите. Но знать мы должны. Должны понимать эти знамения, о которых идет речь. Должны понимать, что сама христианская даже жизнь, не говоря о других религиях, все более становится материалистической, все более светской. Мы уже включаем в церковь культуру какую? Эти несчастные рок-концерты что делают только с людьми? Как гневно предупреждал Иоанн Крестьянкин от увлечения, от соприкосновения какого-либо с рок-музыкой. Решительно просто настаивал, оберегал тех, кто к нему обращался. Потому что музыка развращает без слов, без идей, без ничего. Просто музыка, потому что душа наша устроена музыкально. Вы слышите? Душа устроена музыкально. Она имеет свой лад. Почему так нас поражает? Поражает какая-то музыка, например, церковная, замечательная музыка. Почему поражает? Находит соответствие, гармония. Хорошая музыка помогает человеку молиться. Одним из критериев, по которым мы можем судить о том, какой характер носит эта музыка, это начать молиться. И вы увидите, хорошая музыка буквально помогает молиться. Дурная рассыпает человека или, напротив, возбуждает в человеке самые низшие, самые поганые инстинкты, самые дикие. Он превращается из человека в животное, в дьявола. Что вы, музыка – это такое орудие? Ой-ой! Недаром в Китае было. Это еще было, знаете ли, в начале 20 века. Композитора, который написал неканоническую музыку, знаете, какой казни подвергался? Живьем закапывали в землю. Ух, как понимали! Вот умные люди! А мы теперь? Ума много. Какую угодно нам. Самую дикую, невероятную. И мы хлопаем в ладоши. Какой ужас! Церковь, которая должна стоять на страже этих явлений, она уже вовлекается. Посмотрите, что делается на Западе, как это проникает и к нам, что только творится. Евхаристический канон под гитару. Сидит молодежь вокруг, и сладкие песни поют. Это духовность, оказывается. Знаете, лирическую такую музыку, такая лирика. Можно и слезы даже пустить, и воспевают. О каком познании себя идет речь? О каком воспоминании о своих грехах идет речь? Нет, сладость одна сплошная и больше ничего. Прелесть, настоящая прелесть. Это страшное явление, друзья мои, с которым мы соприкасаемся, которое и всегда было, но не так, как теперь. Было время, когда церковь осуждала эти страшные вещи. Но теперь все меньше этого осуждения. Теперь, напротив, речь идет о принятии этой музыки, да, принятии в лоно церкви. Читаю, и один из, я не называю имен, говорит, что я, когда на обедне присутствую, служу литургию, то я чувствую, что надо бы переложить ее на рок-музыку. Рок-литургия, представляете? Ну, это же было великолепно. Я думаю, что вы дождетесь, а может, и я дождусь. Да, я однажды одному так сказал. Благодарю вас, Да. За великолепный рок-концерт под названием «Божественная литургия». Он почему-то обиделся на меня. Кажется, похвала такая хорошая. Великолепный рок-концерт, когда громыхал хор. Жуть! Да, как купол, не знаю, не обрушился, вот я до сих пор не могу понять. Но трещина наверняка там есть. Да. Это была божественная литургия. Какому богу только кричали. Ну, поговорить с ним тут было опасно. Ну, сами понимаете. Потому что за такую благодарность он мог облагодетельствовать меня невероятно. Ну, хорошо, друзья мои. В следующий раз будем говорить о самом главном. Антихрист даже это не главное. Антихрист. Вот ИНН и 666. Вот это уже то, что надо. Но это в следующий раз. Сейчас помолимся.